Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Вы на волнах Йога-радио. Здравствуйте! В эфире «Священная земля». Мы изучаем духовные писания, в частности, такое древнее писание, как «Бхагавад-гита». Читает и комментирует Ананда Киртан. Ананда Киртан, добрый день!
Добрый день, Анна. Очень рад вас слышать.
Мы тоже, Ананда Киртан, мы каждый раз рады слышать вас снова. Спасибо, что вы не оставляете нас. И мы рады изучать такое замечательное священное писание, как Бхагавад-гита. Ананда Киртан, напомните, какую главу мы изучаем сегодня?
Мы изучаем, продолжаем изучать Бхагавад-гиту, 5 глава, которая называется «Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны». То есть, где Кришна, он обучает науке, как правильно действовать и жить в этом мире, и чтобы эта деятельность, она не порабощала человека. И текст номер 10.
Главы 5.
Да, глава 5, которая называется «Деятельность, карма-йога. Деятельность в сознании Кришны», текст номер 10.
Ну что ж, давайте зачитаем его и послушаем санскрит.
Давайте по вайшнавской традиции мы прочитываем сперва текст на санскрите, потом перевод текста, ну и в соответствии с комментарием данными Шрилы Прабхупады и Ачарьями мы пытаемся как-то вот поговорить на ту тему, которая поднимается в данном стихе. Итак, текст номер 10. Брахманьятхияя кармани сангам тяктва каротия хлипьятна сапапина падмапатрам ивамбасам. Перевод текста. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу. Имеется в виду плоды нашей деятельности. Итак, давайте прочитаю еще раз. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу. Итак, мы уже сказали, что эта глава, в этой главе Кришна, он пытается дать наставление Арджуне, отвечая, в общем-то, для нас, скажем, для среднестатистического такого последователи какой-либо духовной практики. Ну, безусловно, есть очень возвышенные личности, которые приходят, либо уже развили определенные отношения с Богом, и это достаточно высокий уровень. И, скажем так, я так думаю, что большинство из нас, ну, среднестатистический такой вот показатель, но, к сожалению, мы к ним не относимся. И есть те, кто совсем только начинает, кто присматривается, кто так или иначе, знаете, как говорят, принюхивается к тому, чтобы начать следовать духовной практике. Может быть, кто-то даже приноравливается, какую традицию принять, скажем так, примеряет. Но, в общем-то, основная часть людей, которые уже встали на этот путь, то они находятся вот на каком-то таком условном среднем отрезке пути духовном. То есть, с одной стороны, большинство из нас уже приняли, наверное, какие-то для себя решения, начали следовать определенной практике. И с другой стороны, мы можем понимать, и любой человек, который серьезно относится к этому, он понимает, что это путь не такой простой, что этот путь, он требует времени, усилий, условий определенных, как внутренних, имеется в виду наших вот личных, там, в виде энтузиазма, терпения, решимости, каких-то более утонченных, скажем, качеств, такие как сострадание, милосердие, правдивости, чистоты, о которых, в общем-то, вайшнавская традиция очень много говорит.
Которые дешево не даются, да, Ананда
Киртан? Да, да.
Ради вот которых стоит хорошенько-хорошенько попотеть.
К этому как раз мысль веду, что любой человек, который серьезно начал практиковать, он сталкивается вот с этими препятствиями, которые, скажем, до того момента, когда человек еще не стал серьезным в духовной жизни, он думал, что у него таких и проблем нет. И мы живем, и все думаем, какие мы славные, какие мы хорошие. Я уже в своей жизни бесконечное количество раз слышал такое выражение, что «ну я хороший, я же никому зла не желаю, я не грешу, я вот такой вот славный и хороший, Бог у меня в сердце, поэтому, в общем-то, мне рай обеспечен». Такой вот, в таком заблуждении, в общем-то, находились большинство из нас. И, конечно же, большинство людей просто невинны, это тоже факт, но, к сожалению, невинность или наша простота, она не исключает глупостей, она не исключает каких-то ошибок, невежества, которая сопряжена, ну, такая жизнь простая, скажем, жизнь без углубления понимания священных писаний, каких-то духовных ценностей, духовных принципов и духовной реальности, я бы сказал. И поэтому жизнь, в общем-то, когда человек становится серьезным, он вдруг понимает, что все переворачивается. И, кстати, есть такой интересный стих в Ригведе, что, в котором утверждается, что вот это и есть... Нет, наверное, не Ригведа, ошибаюсь. В общем, одно из определений, скажем, одно из этапов духовного пути – это двиджа. Все вспоминал, как же это слово. Дважды рожденный. Человек происходит фактически второе рождение.
Двиджа дважды, да?
Да, дважды рожденный. Ну, это двиджа, это дважды рожденный. И фактически, знаете, как по строгим каким-то канонам, дважды рожденный — это когда человек принимает уже инициацию, принимает определенные обеты в своей жизни. Ну, то есть это уже такой достаточно зрелый этап духовной жизни и зрелое решение, когда человек на себя вот принимает, для себя принимает такое решение, получает инициацию, посвящение. И, как правило, мы с этим вот этапом жизни мы ассоциируем это слово «двиджа». Но ачарьи, они говорят, что фактически двиджа, вот это второе рождение, оно происходит раньше. Оно происходит, когда человек для себя решает, что он будет серьезно относиться к этому процессу. И можно увидеть, что действительно происходит второе рождение. И она заключается в том, что, или проявляется в том, что человек, он вдруг замечает, что его какие-то моральные принципы переворачиваются с ног на голову, или наоборот, да, то есть как раз уместнее сказать, то, что стояло кверх ногами, теперь становится все как положено, друзья меняются, отношения, взаимоотношения меняются, цели в жизни меняются, человек начинает мыслить вообще по-другому, ну, то есть это факт. Меняются привычки, ценности жизненные. То есть все меняется. И вот это вот движение. То есть фактически это происходит второе рождение. А все остальное – это уже определенные достижения на этом пути. И каждый человек, и вот с чего я, в общем-то, начал, какую хотел мысль в связи с этим озвучить, что большинство людей, которые уже, скажем, вот на этом этапе, которые уже для себя определили, следуют практике, вдруг они выясняют для себя, что происходит много несподъемно. То есть происходит вот это вот второе рождение, все меняется, все переворачивается в твоей жизни в хорошем смысле, то есть все становится на свои места, в общем-то, но жизнь круто меняется. И это вызывает определенные в силу обстоятельств этого отрезка жизни, такого духовного, что мы еще недостаточно зрелы для того, чтобы зрело смотреть на все это, принимать решения и, в общем-то, быть зрелым как таковым. Но, с другой стороны, это уже процесс. То есть мы уже в процессе, и в этом контексте мы уже достаточно зрелые решения приняли и достаточно, в общем-то, зрелые поступки совершаем. Но смысл таков, что этот этап, он, в общем-то, связан с множеством вопросов. И большинство из нас ходят на работу, большинство из нас имеет взаимоотношения какие-то семейные, социальные, даже политические. Ну, то есть много вопросов в ежедневной жизни у нас возникает, как мою эту жизнь, в которой я живу, как ее примирить, как ее сделать такой интегрированной в духовную жизнь и интегрированной комфортно. Потому что каждый человек, который этого не делает, то возникает, в общем-то, на каком-то этапе такое вот сложное противоречие. То есть, с одной стороны, я являюсь таким, духовно уже, скажем, определенным и уже чего-то достиг даже в этой сфере деятельности, в сфере жизни, да, вот такой. А с другой стороны, есть другая часть моей жизни, которая, если я не разобрался вот с этим моментом, как одно с другим синтезировать или интегрировать, то это становится определенной обузой, то есть проблемой. То есть, с одной стороны, мне надо от всего отречься в пользу духовных каких-то факторов, реалий, реальности. С другой стороны, а как мне быть? Тут мои дети, тут у меня работа, друзья, какие-то привычки, интересы. То есть, много такого, что совершенно очевидно, что нельзя просто так отрезать и выбросить. И вот как ни странно, вот такой по счастливой случайности, наверное, прошлая наша передача, она была вопросы-ответы, и, в общем-то, во многом как раз ключевую мысль я озвучивал как раз в прошлой передаче, а вот сегодня фактически Кришна говорит о том же. То есть, в общем-то, можно даже вспомнить прошлую лекцию или сегодняшняя, она, в общем-то, является где-то даже таким логическим продолжением тех вопросов, которые поднимали на прошлой передаче. И в чем, в общем-то, проблема? Проблема заключается в том, что, знаете, как все бы ничего, но любая наша деятельность, она влечет за собой реакции. И вот в этом, собственно, человеку нужно понять, конечно, для начала, что действует закон сохранения энергии, его никто не отменял, и все священные писания говорят о причинно-следственной связи. Ведическая культура это называет кармой. То есть, если есть какое-то действие, то обязательно будет плод. И очень строго классифицируется различная деятельность, объясняются плоды. И, скажем так, неприятный для нас, наверное, момент заключается в том, что фактически мы постоянно пожинаем плоды. И в чем выражены эти плоды? Кришна говорит, во втором стихе есть интересный стих такой: «Матра спарша стукамтия шитошна сука дагада». Что человек, он постоянно на себе ощущает эти плоды. И как ощущает? В общем-то, двумя вещами. Счастьем и страданием. То есть, если вот как-то классифицировать в такую понятную, ну вот, в понятную для нас какую-то алгоритм такой осязаемый, то ответ такой, что мы наслаждаемся и страдаем. И вот это либо наслаждение, либо страдание, которое мы постоянно испытываем на себе, это как раз и есть результат нашей прошлой деятельности. И проблема заключается в том, что плоды-то мы получаем, но мы не можем, скажем, чаще всего потом проследить причину того, вот почему я сейчас страдаю. Вот у меня сегодня состоялся такой тяжелый разговор, человек подошел ко мне, ну, в общем-то, это, конечно, мой знакомый, но вот он подошел и задал такой вопрос: почему люди умирают? Это было связано, вот там человек один погиб, и вот он, вчера его хоронили, и он сегодня под впечатлением, он подошел ко мне и задал этот вопрос, надеясь вот на какую-то психологическую помощь, вот во мне он увидел какого-то духовного, скажем так, священника, да, и он задал этот вопрос: вот объясните мне. И, скажем, ну, для человека, который уже столько лет практикует духовную жизнь, в общем-то, это не стоит вопросом «почему?». Он говорит, сейчас войны же нету, но люди вот погибают. В общем-то, ответ простой, конечно, я ему, ну, ладно, не буду углубляться вот в этот нюанс, но смысл такой, что, к сожалению, мы не можем проследить, но когда приходит страдание, мы страдаем, нам это не нравится, но уже ничего не можем поделать. Приходит счастье, мы наслаждаемся, но самое обидное, что каждый из нас понимает, что это счастье, оно такое скользкое, его не ухватишь, потому что оно вот сегодня есть, завтра нету. И Кришна об этом говорит. «Матра спарша стукамтия шитошна сука дагада». Он говорит, подобно тому, как приход зимы и лета. Но мы же не можем контролировать зиму и лето. Они просто приходят и уходят. И Кришна говорит, когда это все случается с тобой, ты не можешь уже это проконтролировать. Но как разумный человек ты должен понять, что является причиной того, почему ты сейчас страдаешь или наслаждаешься. И, скажем, для обывателя, для такого обычного человека, он фактически не знает ответа на этот вопрос. Но надо бы знать. Надо бы знать, почему мы умираем, надо бы знать, почему несчастье сваливается на нашу голову. И даже когда мы начинаем задавать вопросы, нам очень трудно отследить это. И поэтому Кришна, он снова и снова призывает нас к тому, чтобы мы этот момент очень четко для себя, в этом моменте очень четко для себя разобрались, что это не такая простая вещь. То есть это не тот вопрос, от которого мы можем отмахнуться или сделать его таким незначительным в своей жизни и продолжать жить себе спокойно. Если мы это сделаем, мы снова и снова будем совершать одни и те же ошибки. И вот эти вот ошибки, когда у меня задают вопрос, а что такое грех? И на самом деле я отвечаю всегда очень просто. Я говорю, грех – это ваше страдание. То есть, если ты не хочешь понять, что плохо это или хорошо, то будь готов к тому, что ты будешь страдать за это. Ну, либо наслаждаться, соответственно, если ты совершаешь правильный поступок. Но чаще всего люди, они совершают какие-то глупости, и они почему-то надеются, что последствия не будет. И из этого вытекает, мы видим, что множество, там много невежества, люди ведут невежественную жизнь, ну, как мы бы сказали, техническим языком, в тамагуне. Люди
ну, в гуне почему-то, невежества. Наверное, Анандакиртан, потому что мы не можем далеко просмотреть, да, вот у нас не хватает так сильно логического ума, не все мы шахматисты, да, и все ходы не можем просмотреть так далеко. А наша Вселенная — это большая доска шахматная.
Где не бывает случайностей, как я однажды мне сказал один продвинутый вайшнав, он говорит, что два слова – это случайности совпадения, два слова – это слова, которые выдумали демоны. И действительно, что не бывает ни случайности, ни совпадений. То есть все очень закономерно, как в шахматной доске, вот как Инна, вы очень здорово заметили. Все, но не всегда человек может это проследить. И поэтому духовное образование так важно. Потому что в какой-то момент становится, в принципе, неважно, что было вчера. Потому что вчера уже нету. А вот завтра какая-то вероятность еще есть. И самое главное, есть сегодня. И сегодня я могу поступать правильно. То есть завтрашний день – это уже, знаете, как лист перелистнули, все уже, ничего не поделаешь. И я как-то либо буду страдать, либо наслаждаться. Но важно то, что как я сейчас поступаю. И вот как раз Кришна в этой главе, он объясняет, что встав на духовный путь, это не означает, что отречение – это все бросить. Нет, так не получится. Более того, это даже и не предполагается, и Кришна к этому не призывает. Вот в таком жестком смысле этого слова от всего отречься, пойти где-то сесть под деревом баньян в святой Дхаме, на святой земле, и просто повторять святое имя. Для кого-то это очень уместно, но 90% ныне живущие, конечно, на это не способны. И вот поэтому очень важно нам разобраться, а что означает правильный поступок. И то, о чем здесь говорит Кришна, он как раз вот эта вот мысль и выражена, что так или иначе мы все действуем. Но та деятельность, которую мы сейчас совершаем, Кришна классифицирует ее как греховное. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что мы будем страдать. То есть фактически, если человек не желает по-хорошему, скажем, изучать закономерности этого мира, а знания об этих закономерностях, они изложены Богом, они исходят от абсолютной истины, и они изложены в священных писаниях.
Во всех культурах причем.
Причем во всех культурах, совершенно верно. И почему? Да по одной простой причине, что… Этот мир, моя Дакшена Пракриты, Кришна говорит. Он говорит, что это мое творение. И кто, как не я, знает, как оно работает. И поэтому я вам говорю, что если вы хотите комфортно жить, то вот вам наставление, инструкция по эксплуатации этого мира, как часто мы приводим этот пример. И вы должны этим пользоваться. То есть есть Творец, это нужно понимать. Это абсолютно истина, Ишавасим, Идам Сарвам. То есть из него изошло все. Он является источником, он является тем, кто дал нам эти наставления, и никакой ни профессор, ни, мы не можем каким-то голосованием или решением какого-то совета изменить эти законы. И вот в этом исключительное право Кришны на, знаете, такой вот копирайт. То есть излагать, как работает этот мир, право принадлежит Богу. И поэтому разумный человек, так или иначе, если он действительно серьезно задается этим вопросом, а как же мне сделать свою жизнь счастливее или правильнее, так что ли, и в конечном счете начать поступать правильно, он рано или поздно, у него не будет просто выхода, он должен будет обратиться к священным писаниям. И вот Кришна как раз он начинает это объяснять. Что же является, как классифицируется греховная деятельность? А, в общем-то, классификация… Она тоже достаточно простая, что, конечно же, не делает этот предмет простым. И смысл таков, что В общем-то, можно разделить всю деятельность на две категории. Первая – деятельность ради чувственного наслаждения. И мы, как кришнаиты, да, мы часто используем это слово. Мы постоянно упоминаем его, такое словосочетание, что чувственное наслаждение, чувственное наслаждение. А что же это такое? Это означает то, что мы видим какой-то… Мы видим мир вокруг себя. И более того, мы не просто видим, мы получили определенное право на владение какой-то части этого мира. То есть у меня есть тело. То есть я как личность, да, вот как душа, я получил это тело, и вместе с этим я получил, в общем-то, определенное право. Общение с этим телом, то есть мне оно дается, и вот у меня есть определенное право. Вот я сейчас сижу в своей квартире, и эта квартира, она тоже вот в силу определенных закономерностей, мы говорим, да, в силу нашей кармы, мне также дано в пользование. Ну и много-много других вещей, которые мы можем перечислять. И в этом нет никакой проблемы. Проблема в том, что вместе с тем, что в пользование нам дается столько много вещей разных, начиная вот от тех, которых я перечислил, и гораздо шире, человек должен понимать, что у него есть также и обязанности. И если наше право говорит, это мое, и я должен этим пользоваться, то есть определенные обязанности. А как правильно этим пользоваться? И правильно Кришна тоже, он объясняет это. Он говорит, яд караши, ядашна сия, джухаши, татаси яд, и там дальше, я герха от кармана нетра, лакам карма баданага. То есть много стихов, в которых он говорит, что нужно понять, что я дал тебе это в пользование, но по-настоящему это же мое, это же принадлежит мне. То есть просто это нам дали на какое-то время этим пользоваться. Из этого вытекает один очень важный философский момент и, в общем-то, даже практичный момент. То, что мы можем этим пользоваться, то есть так, как нам Бог дал это, то есть у нас есть на это определенные права, но у нас также есть обязанности, и вот как правильно этим распорядиться, Кришна как раз и учит. И он говорит о том, что это все в конечном счете, чтобы не стало причиной рабства в этом материальном мире, ягьярдхат кармано нетра, лакоим карма бандханха татахам карма каунтия муктах сангах самачара. В этом стихе Кришна говорит, да, ты все это имеешь, но если ты будешь неправильно этим пользоваться, ты попадешь в рабство. А рабство, как я уже говорил, в упрощенной форме, это страдание. Страдание и бесконечный поток каких-то проблем.
В рабство своего ума, в принципе. Наверное, можно так сказать. Который постоянно чего-то хочет.
Целый комплекс, да. Начиная, в общем-то, да. Все наше рабство начинается внутри нас. Это безусловно. Начинается с ложного эго, ханкары, потом доходим там до ума, до разума, чувств.
Ну, это отдельная большая тема, да, Нагерта?
Да, кстати, тоже очень интересная. Но сегодня у нас так, знаете, как, собственно, в таком формате невозможно углубить, потому что, разная аудитория, недостаточно времени. Вот, поэтому мы какие-то ключевые истины озвучиваем, но уж наши слушатели, они смогут все это углубить, это понимание, либо уже на каких-то специфичных лекциях таких, семинарного типа.
Ну и, кстати, дорогие наши радиослушатели, вот можете задавать нам вопросы в чате, если таковые имеются. Ананда Киртан, я вас перебила, простите.
И мы должны понять простую вещь, что чтобы не запутаться в этом во всем, чтобы наша жизнь не превратилась в череду постоянных проблем и решения этих проблем, страданий, мы должны понять, что это принадлежит Богу. То есть это должно быть связано с Богом. И вот это, с этим вопросом мы должны очень четко разобраться. И раз все то, что окружает меня, начиная с моего тела, которым я могу пользоваться, жить в нем, да, радоваться, но это тело, оно принадлежит Богу, потому что оно создано из божественной по божественному промыслу, по его воле, на его условиях. То есть этот мир действует на его условиях, и я должен считаться с этими условиями. И если я не займу свое тело в служении Богу, то ни на каких уровнях, вот, о которых Инна в том числе сказала, озвучила, ни на уровне ума, ни на каких-то внешних уровнях мы не сможем быть счастливы. И почему так? Потому что наш ум, он создан гуной благости. Конечно, это я затрагиваю сейчас очень такую несколько отдельную, может быть, тему. Но, в общем-то, весь этот мир приводит в движение наш ум. Он и нашу жизнь приводит в движение. И если мы чего-то не хотим, если не появляется желание в нашем уме, то мы этого даже не будем делать. Мы будем лежать на печи, и нас ничем не сдвинешь, не заставишь ничего делать. То есть все эти элементы бумирапо, налавайух, каманур, будхирова, чаханкарайтиме, бинапракрити, раштатье, о которой говорит Кришна. Говорит, пять элементов основных – это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Но также и более тонкий элемент – это ум, разум, ложное эго. Они все начинают двигаться только благодаря уму. Но в уме рождается наше желание, и мы должны понять, что мы должны… И ум, он рожден из гуны благости. Это Шримад Бхагаватам это объясняет. И если… А гуна благости контролируется анирудхой. Анирудха – это одно из проявлений Бога. То есть фактически ум, он находится в своем естественном состоянии, когда он связан с Богом. А все остальное, и когда он связан с Богом, тогда он может видеть все в связи с Богом. И более того, его все желания связаны с Богом. Вот это состояние гуны благости. В материальном мире, конечно, очень трудно говорить о чистой благости. Так или иначе, есть всегда гуна страсти, это что-то, желание для себя. Есть гуна невежества, когда это приносит проблемы как мне, так и другим. Но в гуне благости, если находится наш ум, даже вот когда там присутствуют какие-то другие гуны, то эти гуны, они находятся под контролем и под влиянием гуны благости. Они контролируемые. И поэтому, когда человек находится в гуне благости, когда ум человека находится в гуне благости, а как я уже сказал, это означает, что человек в состоянии благости, он видит промысел Бога, он видит проявление Бога, он видит свою связь с Богом, и он живет в соответствии с этими вот, с этим видением, с этим пониманием божественным. И тогда все другие гуны, которые, может быть, и есть в нашей жизни, мы их легко можем контролировать и, более того, занимать в служении Богу. И если мы этого не делаем, это то, что называется чувственное наслаждение. Если я живу, и это все устроено таким образом, вот все, что меня окружает, все, что дано мне по воле Бога, если я это все направляю на служение только себе, не в связи с Богом, то есть что есть, знаете, какая-то грань определенная, за которой вот там есть Бог, допустим, церковь, да, а это моя крепость, мой дом, моя крепость, извините, это вот все мое, то вот это и есть чувственное наслаждение. То есть это то, что в конечном счете нас порабощает, в конечном счете приносит нам проблемы. И это то, что называется грехом. То есть мы действуем, и фактически мы действуем во грехе. И это важно понять, потому что результаты придут, дорогие мои. И нам придется с ними что-то делать. Когда мы в гуне благости, мы видим, как я уже говорил, эту связь с Богом, и тогда мы можем, раз мы видим эту связь, то есть мы понимаем, как это может быть связано с Богом. И тогда мы начинаем учиться этой практике, то есть в этом, собственно, и заключается практика, интернатура такая духовная, что от духовных каких-то истин прописных, да, в виде знания, вот мы читаем книги, мы что-то изучаем, слушаем, но следующее, с этим же знанием надо что-то делать. Это знание, оно должно выразиться в какое-то прикладное вот жизни нашей, то есть в действиях каких-то. И эти действия, они называются преданное служение. Или, говоря языком шастр, это называется ягья. То есть, когда мы начинаем понимать, что мое тело как-то связано с Кришной, и более того, изучая Священное Писание, я начинаю понимать, как связать это тело с Кришной, тогда я начинаю так действовать, это становится ягьей. И Кришна, он как раз к этому и призывает. Он говорит, что бы ты ни ел, что бы ты ни делал, какие бы аскезы ни совершал, через какие бы епитимии ни проходил, ты должен это делать только ради того, чтобы связать свою жизнь с Богом. То есть ты это должен делать в направлении, вот с таким вот динамикой к Богу, чтобы это приближало тебя к Богу. И тогда ты никогда не будешь знать, не потерь на этом пути, ты никогда не будешь знать, что такое страдание. Но тут тоже надо понимать, что под этим подразумевается. Что страдания, они всегда будут в этом мире. Другое дело, какие страдания, как к ним относиться. И знаете, как Шрила Прабхупада приводил этот пример, что страдания для преданного в этом мире – это как выключенный вентилятор. То есть мы, конечно же, у нас за плечами наша прошлая жизнь, ну, имеется в виду до того, как мы стали преданными или теми людьми, которые, ну, пришли в какую-то другую духовную традицию, неважно, ну, в общем, стали на путь духовной практики. А ведь были еще жизни, которые мы жили и грешили, к сожалению. Это то, что раскручивало вентилятор. Но когда мы принимаем для себя решение, встаем на этот путь к Богу, мы выключаем этот вентилятор. Но так происходит, что вентилятор какое-то время крутится. Но он крутится, но только каждое мгновение приближает к тому, что он в конечном счете останавливается, этот вентилятор. Поэтому для преданного много страданий, которые приходят, они подобны вот этому вентилятору, который еще крутился, но уже скоро останавливается. И с другой стороны, все больше и больше человек начинает понимать, как Бог проявляет себя в его жизни.
И это становится шансом, да, Ананда Киртан, шансом чему-то новому научиться. И тем более, наверное, ключевой момент здесь все-таки реакция, да, человека, вот отношение человека к этим страданиям.
Безусловно. Человек начинает понимать природу страданий. Он начинает отделять, что фактически, что страдания, они становятся благословениями. И ачари все об этом пишут, что Бхактивинод Такур об этом пишет, Шрила Прабхупада об этом пишет, и в книгах, и в своих письмах к ученикам. Он говорит о том, что если приходит страдание, когда вы уже служите Богу, когда вы предались Богу, то это страдание – это самое настоящее благословение. И почему так? Там много причин, начиная с того, что иногда Кришна, он так сжигает нашу карму. То есть, если бы это все растянуть там, на многие годы, Кришна одним махом он сметает все, но нам нужно проглотить вот этот урок, так сказать, что ли, если можно так сказать.
Это в христианстве, Ананда Киртан, тоже имеется такой момент, что вот через страдания идет очищение очень мощное, катарсис.
Это тоже, и, наверное, еще самое приятное, что тогда человек начинает видеть, как за этими страданиями, то есть то, что мы называем страданием, на самом деле это либо испытание Бога, либо это приходит, знаете, моем труба чисто, да? То есть приходят вот такие вот факторы какие-то внешние, это могут быть как, ну, через три вида, да, такой вот внешних факторов. Это через материальную энергию, через другие живые существа, через страдания ума. Это вот эти трубочисты, которые приходят и чистят наше вот нутро. И человек, он начинает это видеть и понимать, и он рад этому факту. И это то, что, ну, делает человека свободным. Свободным, независимым и по-настоящему счастливым. Потому что он не попадает под влияние по той простой причине, что он, ну, видя это, он может правильно к этому относиться. И фактически, вот то, о чем вы сказали, это становится для него уроком. И это, конечно же, приносит и радость, и очищение, и мудрость, опыт. Ну и список, наверное, как-то можно продолжать. То есть Кришна вот об этом говорит, что такой человек, который начинает понимать все эти вещи, связь того, что наша деятельность, которую мы сейчас совершаем, она послужит причиной для каких-то реакций. И какие будут эти реакции? Либо греховные, либо радостные, либо духовные, то уже нам выбирать. И в данном стихе он говорит, если человек, он начинает связывать свою жизнь с Богом, и вот прям первое слово, которое употребляет Кришна, он говорит «брахманятхьяя». Ну, брахмани, это Шрила Прабхупада говорит в данном случае, это слово означает «в сознании Кришны». Что материальный мир — это совокупное проявление трех гун материальной природы, которая на санскрите называется прадханой. Прадхана или материальная энергия. И ведические гимны во многих местах это утверждают. И в Бхагавад-гите также это говорится. Мама Йонир Махадбрама, и вот стих, который я уже цитировал. Моя Дэкшена Пракрити. Либо там в 7 главе он говорит, да, Вихеша Агуна моя. То есть много мест, где Кришна объясняет это, что это его природа, и мы находимся в ней, мы с ней взаимодействуем и пожинаем плоды. То есть вот либо плохие, либо хорошие. И иными словами, все в материальном мире – это есть проявление Брахмана. Это вот Шрила Прабхупада объясняет это. То есть это все есть проявление Духа. И хотя следствие принимает различные формы, они не отличны от причины. Вот тоже такое вот утверждение. И в Ишопанишад сказано, что все сущее связано с Верховным Брахманом Кришной и принадлежит ему одному. Этот стих я много раз, он мне очень нравится. Я вспоминал это стихи Ишопанишад, что это первое буквально вступление «Ом Пурнам Адага Пурнам Адам», что весь этот мир принадлежит Богу, что он исходит из Бога, он также совершенен, как Бог. И первая мантра с Ишопанишад, она говорит о том, что «Ишавасим Адам Сарва». И поэтому он верховный контролируется, и оно должно быть все на служении Богу. Это вот в Ишопанишад так сказано. И тот, кто полностью осознал, что все принадлежит Богу, что Господь хозяин всего, и что, стало быть, все должно использоваться для служения Богу, никак не связан последствием своих действий, как благочестивых, так и греховных. Вот делается вот такое утверждение. И даже материальное тело, которым Господь наделяет живое существо для той или иной деятельности, можно использовать в сознании Кришны. И в этом случае оно не оскверняется грехом так же, как лист лотоса не намокает, хотя касается воды. Вот это вот прекрасная такая метафора, которая приводит Кришна.
Метафора действительно прекрасна, Ананда Кирна. Почему цветок лотоса?
Потому что его природа такова, что там есть два момента. Первый момент, что сам лотос, он начинает произрастать из тины. То есть на дне, ну, разные есть, как бы разлагаются элементы, да, водоросли, там какие-то падшие рыбешки, много чего. И все это вот таким становится, вот, ну, как бы таким условным морским перегноем, да, или речным перегноем, тиной. И именно там зарождается лотос, то есть фактически в нечистом месте. Дальше его стебель вырастает и распускается этот прекрасный цветок, лотос. И голубой лотос, он является эталоном красоты в материальном мире. То есть, когда голубой лотос, есть такой вид лотоса, когда он распускается под полной луной. То есть, вот когда полная луна настает, и лотос распускается, вот это, и он настолько прекрасен, издает такой прекрасный аромат, что шастры говорят и приводят постоянно пример с лотосом, потому что лотос есть эталон красоты в материальном мире. А на самом деле он вырос из нечистого места, он находится в воде, но его структура такова, что он не смачивается водой. Вот подобно тому, как вода с маслом не смачивается, да, что вода скатывается. Также и лотос, он, вот казалось бы, в таких вот условиях, но тем не менее он не смочен водой. То есть он имеет такое свойство отталкивать воду. И хотя он находится в воде, более того, произрастает из нечистого места, но насколько он прекрасен.
Прекрасен, наверное, да, Ананда Киртан, потому что еще лотос является, вот, если я не ошибаюсь, символом души, да, божественной души. И душа, она не смачивается, да, вот материальным. То есть она не материальная, ее в принципе не касается, да, только ум взаимодействует вот со всем этим материальным, и мы имеем то, что имеем. А душа, она вот сама по себе прекрасная, божественная. И если человек вот приходит к этому служению, да, он становится, он возвращается снова вот к своей душе, да, и уже не смачивается.
Своеестественно, да, в своем естественном состоянии. Это прекрасная вот эта вот метафора, которую мы можем увидеть, что это, ну, это метафора, пример нашей жизни. То есть человек, который фактически, мы живем в невежестве, но мы можем распуститься, как этот лотос, благодаря этой практике, практике преданного служения, когда мы начнем отдавать себе отчет, что реальность-то такова, что этот мир вокруг нас — это божественный мир. И мы также часть этого божественного мира, и мы должны найти свое место в этом божественном, в божественной гармонии. Но это место, оно связано с преданным служением. Потому что преданное служение — это наше активное проявление наших чувств к Богу. А все утверждения, ну, Библия, она утверждает, это Бог есть любовь. Мы тоже говорим, Бог есть любовь. И Шастра не просто объясняет, что любовь – это проявление, но оно в чем-то проявляется, в активной деятельности. Любовь, она не статична, а динамична. И поэтому, если в вашем сердце рождается любовь, значит, рождается определенный позыв к деятельности. И вот эта вот деятельность, которая мотивирована любовью, это и есть преданное служение. Но чтобы действовать, чтобы наша активная жизнь, вот то, чем мы живем, чтобы она обрела вот этот духовный смысл, мы же должны начать понимать, как этот мир работает, как этот мир связан с Богом. И как это, вот то, что меня окружает, то, что вот мы видим, как пока еще материальную природу, как мы можем это занять в служении Богу. И вот в этом наука. И Шримад Бхагаватам, чтобы подвести уже определенный итог, потому что возникает вопрос, с чего начать. И я всегда говорю, в общем-то, одну и ту же мантру, формулу, как, знаете, как заклинание. В Шримад Бхагаватам есть такой удивительный стих: «Савай пумсах парадармо ято бхакти радхокшаши». «Ахай тукия пратихатая ятмасу прасидати». И этот стих, который призывает, и он утверждает, что обязанность человека, это любого живого существа, ну, человека, homo sapiens, да, разумного человека. Разумный человек, он понимает вот эти истины, о которых мы чуть ранее говорили вот на протяжении передачи. И тогда он должен понять, что его основная обязанность в этом мире, основной долг — это служить Богу, связать свою жизнь с Богом. И чтобы эта деятельность, она принесла удовлетворение, чтобы была счастливая, эта деятельность, она должна совершаться правильно, а правильно — это бескорыстно и непрерывно. То есть мы должны встать на этот путь и идти по нему. И должны это делать бескорыстно. И, конечно же, с чего начать? И также в Шримад Бхагаватам есть тоже стих, который я процитирую. «Это ванна валокисмин пумсах дармо паросмитага. Бхакти яго бхагавати танама граха надибив». Этот стих, в общем-то, связан вот с предыдущим, который я процитировал, что говорится о том, что высший закон для человека, высшая обязанность — это служить Богу. И вот, этот вот, вот эту обязанность, первое, с чего должен начать человек, эту обязанность, выполнять эту обязанность, он должен начать с повторения святого имени. То есть святое имя — это то, что является для нас и первым шагом, и в конечном счете мы увидим, что в святом имени раскроется лотос милости Кришны. Вот тут тоже уместно это сказать. И мы поймем, что святое имя — это сам Кришна. И это имя, оно наполнено любовью к Кришне. И поэтому кришнаиты, мы поем эту песню, Хари Кришна мантру, божественную мантру, как Шастра утверждает, это самая совершенная мантра. Она чиста по своей природе от корысти, и она в этой мантре проявлены все энергии Бога. И Господь Чайтанья об этом говорил, что воспевание «Намнама Кариба Худха Ниджа Сарва Шактис», что святое имя настолько могущественно. И почему оно так могущественно? Потому что оно обладает Ниджа Сарва Шактис. В святое имя Господь вложил все свои энергии. Вот все свои энергии, то есть фактически можно достичь любого результата, имеется в виду духовного результата, повторяя святое имя. Это утверждает сам Господь. И вот Шастры, они говорят о том, что начните с повторения святого имени, начните. И, по-моему, стих из Ригведы, где говорится, что... к сожалению, сейчас не могу так навскидку вспомнить на санскрите, где говорится, что в сати-югу метод самореализации, он критерий даято вишнух, что он лежал в медитации на Господа Вишну. Третьям ягьяти макхайи. В третьей йогу через ягью, через совершение жертвоприношения. Следующая строчка говорит «двапари паричарья ям». Это в двапара югу, это предыдущая эпоха, которая закончилась 5000 лет назад, закончилась. И в эту эпоху метод самореализации он лежал через поклонение в храмах. И калоута дари киртанат. заканчивается эта мантра. Говорится, но в Кали-югу другого пути, кроме как воспевания святого имени, нету.
Причем поклонение в храмах еще осталось, да, частично?
Остались все эти методы. Мы видим, что есть и медитация, мы видим, что есть и жертвоприношение, мы видим, что есть и поклонение в храмах, и есть воспевание святого имени. Но все... И все эти процессы, они сами по себе могущественны, они могут привести к определенному успеху, но, к сожалению, в Кали-югу есть ряд обстоятельств, вот чисто внешних даже, это время, в котором мы живем, обстоятельства, при которых мы живем, состояние, в котором мы находимся. Это все такие факторы, с которыми мы не можем от них не отмахнуться, не игнорировать их. Мы можем с ними только считаться и учитывать эти факторы. И Господь это понимает, и поэтому Он говорит: «Кали, Калирнамарупа, Кришна, Аватар, Намахойтыхая, Сарва, Джигатни, Стара». Поэтому в Кали-югу, это стих из Читания Чаритамриты приводит Кришнадас Кавираджа, он говорит о том, что и поэтому в Кали-югу Кришна, Господь сам приходит. Если он открывался в Сати-югу через медитацию людям, то есть он приходил к людям через медитацию, то есть те, кто медитировали на него, и вот он к ним приходил. В Трета-югу он приходил к тем, кто совершали различные жертвоприношения. В Двапара-югу он приходил к тем, кто поклонялись ему в храме, но в Кали-югу он приходит в святом имени. И поэтому любой, кто соприкасается со святым именем, повторяет святое имя, это не означает, что можно игнорировать и другие процессы. Нет, но просто все остальные другие процессы, они становятся, скажем, такими дополнительными какими-то факторами, которые благоприятны, и почему бы нет? Человек, который начинает развивать любовь к Богу, он ищет все больше и больше методов и средств для того, чтобы как-то связать свою жизнь с Кришной. И, конечно же, прийти в храм — это только приносит облегчение страдавшейся душе. И это всегда можно почувствовать, что в храме Кришна, конечно, всегда проявлен. То есть это где люди могут непосредственно прийти и увидеть Бога. Так что это не исключительные методы, одно другое не исключает, но приоритетным. В Кали-югу основной формулой достижения и самой успешной формулой является, конечно же, повторение святого имени. Поэтому я, вот, наверное, заканчиваю нашу передачу и призываю людей к этому, что начните, либо если вы уже повторяете святое имя, углубите свои отношения со святым именем. Конечно, те, кто уже развил отношения, я могу только попросить благословения, чтобы они дали, и чтобы я получил этот вкус в общении со святым именем. Но так или иначе, конечно же, это нам необходимо. И необходимо вот как раз по той причине, что мы должны изменить свою жизнь. Мы должны, это просто наша обязанность, и это очень практично в конечном итоге. В конечном счете это все человека приведет к ощущению, вот это вернет его в состояние счастья, в котором мы, собственно, по изначальной природе мы находимся. Просто сейчас вот как грязная рука, она грязная. Ее просто надо отмыть и все, вернуть в естественное состояние. И подобно этому мы по своей природе чисты, преисполнены вечности, знания, блаженства. Но пока это все нас отделяет от этого состояния наше невежество. И вот это вот процесс или практика преданного служения, которому призывает Кришна, и призывает к тому, чтобы разобраться с этим моментом. Чтобы разумный человек начал мыслить, разбираться и пытаться это реализовать в своей жизни для того, чтобы вот вернуться в это наше естественное состояние. И, в общем-то, я же думаю, что не надо никого тут вдохновлять, что вечность — это хорошо, что быть счастливым — это хорошо. Мы все это знаем, мы все это понимаем. Вот просто, что не всегда знаем, как это сделать. И вот наша сегодняшняя встреча — это, может быть, наша капелька, такие усилия к тому, чтобы подвинуть сомневающихся, вдохновить тех, кто уже следует. И, может быть, кто-то в нашей сегодняшней встрече нашел что-то, что ему помогло укрепиться или углубить свое понимание в этом вопросе.
Ананда Киртан, наш радиослушатель спрашивает, а джапа равноценна ли она воспеванию? Вот, может быть, как-то проясните эти два понятия, воспевание и джапа.
Ну, как правило, мы, когда говорим джапа, это индивидуальная такая работа, а уже киртан — это совместное воспевание. Господь Чайтанья, он настаивал на совместном воспевании, на санкиртане, совместное такое вот громкое воспевание. И он прославляет, и он указал этот путь. Но также сам Господь Чайтанья, он уделял время уединенному баджану, чтобы повторять святое имя, вот иметь такие свои личные отношения. И это и тот процесс, они, ну, их нельзя исключать, ни один, ни другой. Потому что в одном случае мы пытаемся строить свои отношения и приобретаем опыт. Потому что, к сожалению, мы не Харидасы Такуры, который мог 24 часа только и быть занят тем, чтобы повторять святое имя четко. Но, к сожалению, мы в другом положении находимся, и поэтому нам нужно приобретать этот опыт. И приобретается он как раз и личными усилиями, когда мы садимся сами, берем в руки четку. Это самое первое, самое важное наставление духовного учителя. Ежедневное повторение, индивидуальное повторение на четках. И второе, что также очень важно, санкиртана, совместное воспевание. И мы должны собираться, искать тех, кто приходить в общество, тех, кто уже следует этому процессу, и совместно воспевать святое имя, потому что это очень сильно вдохновляет, это очень сильно очищает. И, конечно же, общаясь друг с другом, мы одариваем благословение и опытом, который у каждого есть, и поэтому мы можем получить, как, знаете, как вот нищий сидит и просит там какое-то подаяние, и проходит человек и жертвует ему. То есть вот нищий получил беспричинную милость. То есть у него еще минуту назад не было вот каких-то доходов, а теперь уже есть. Но этот доход ему просто дали, вот благословили вот так, вот как христиане говорят, я тебя благословляю, дают какие-то пожертвования. И то же самое, когда мы собираемся вместе и проводим вот такой киртан совместно, в этот момент происходит вот это вот обмен любовью на самом деле, от сердца к сердцу, то есть это любовь, вот то, что у нас есть какой-то запас. У каждого свой, конечно, но неважно, он у каждого есть. И в киртане вот эта вот наша любовь, которая уже есть в нашем сердце, мы ее можем выразить через совместное воспевание. И эта любовь, она, моя любовь, она накрывает кого-то, и она передается кому-то. И с другой стороны, я получаю чью-то любовь вот в этом совместном таком действии, как санкиртана. И, конечно же, это то, что мы, каждый получает. С одной стороны, мы даем благословение таким образом, с другой стороны, мы получаем гораздо больше благословения от других, и после киртана мы вдруг чувствуем, что сердце стало чище, мы испытываем другое совершенно, какие-то новые ощущения вкуса, какие-то новые переживания. Это как раз вот есть вот этот вот взаимообмен вот в этом действии санкиртана совместном. Это очень важно.
Ну вот наш радиослушатель уточняет, что пока нет возможности регулярно воспевать в киртане, поэтому вот, ну как бы джапа, наверное, тоже. Ну и воспевать, в принципе, можно и в одиночестве, да, нандакиртан?
Для этого нет никаких преград. Совершенно. Мы можем это делать в уме, мы можем это делать тихо, повторяя. И, кстати, Харидас Такур, 300 тысяч имен он повторял. Он их по-разному повторял. То есть 100 тысяч имен он повторял в уме, потом еще 100 тысяч он повторял негромко. Как вот мы говорим джапу, да, читаем. И 100 тысяч он просто кричал. И любой из этих методов, которые, я понимаю, что у нас могут быть разные ситуации, это могут быть соседи наши, близкие, в конце концов, какое-то окружение на улице, если мы это на улице делаем, то мы можем любой из удобных способов, которые нам сейчас приемлемы, пользоваться им, и нет для этого никаких преград. Нет возможности громко повторять, повторяйте себе под нос, как говорят. Если этой возможности нет, повторяйте в уме. И это все будет повторение святого имени.
Анандакирт, у нас есть еще один вопрос. Наш радиослушатель, вот, к сожалению, сегодня как-то не называются наши дорогие друзья. Анандакирт, добрый день, пишет он. Как поймать себя на проявлении своего ложного эго? Серьезный вопрос.
Ложное эго — это означает ахамамити. Я и мое. А истинное эго — это означает я слуга Бога. И слуга преданных Бога. Потому что Бог, Он никогда не находится один. Он всегда находится в обществе своих преданных. И в нашу жизнь, в первую очередь, Бог приходит к нам в качестве преданных. То есть вот так вот. И поэтому, как понять? Сверяясь с шастрами, То есть мы должны понять, что хочет от нас Бог, и если его мнение, то есть мнение Бога, оно отличается от нашего, вот это и есть наше ложное эго. То есть у меня есть свое мнение, у Бога свое, да, извините, извините. Мамити — это ахам, да, я. И мое — это что мы, знаете, как вот ставим такой зонтик, зонтик над собой, да, вот какую-то часть свою отгораживаем, такой в тенечке, какую-то часть отгораживаем от Бога. Пусть это будет дом, какие-то внутренние свои переживания или еще какие-то другие обстоятельства. То есть то, что я считаю своим, вот это и есть ложное эго. На самом деле,
это была Ольга Анандакиртан. Написала нам это мой вопрос. Оленька, спасибо большое, что вы назвались. Просто так вот приятнее на самом деле, да, когда личное какое-то общение, когда есть имена, а когда гость, номер такой-то, это как-то грустно звучит.
Да, это вот ахамамити, я и мое. То есть есть мнение мое, оно отлично от Бога, и есть то, что принадлежит мне, и то, что я не хочу отдать на служение Богу. Вот это и есть ложное проявление ложного эго. С другой стороны, на это проявление ложного эго мы можем увидеть, общаясь с преданными Бога. Преданные, они без сантиментов и церемоний могут многое сказать нам. И это тоже удача, когда есть возможность общения с преданными. И вот она заключается в том, что иногда, несмотря ни на что, знаете, как ни на ранги, ни на возраст, ни на обстоятельства, преданные могут такое сказать, что... И мы можем понять, как мы на это реагируем, как мое эго реагирует. То есть, ну, в общем-то, три вещи. Гуру, шастра, садху. То есть, первое — шастры, мы уже сказали, да, то есть нам нужно сверяться, как я понимаю этот мир, с наставлениями шастр. Второе — гуру, то есть духовный учитель, что он говорит мне и дает какие наставления, и как я на них реагирую, и как я их принимаю. И третье — это садху, то есть, ну, скажем, преданные. И, ну и предыдущие святые, конечно же. Ну, не только предыдущие. То есть, ну, в общем-то, преданные. Вот так вот. Можно объединить их вот в эту категорию. Так что вот, вот через эти три рельсы мы можем понять, где наше ложное эго, где истинное эго. Разобраться, по крайней мере, с этим.
Ну что ж, Анандакиртан, спасибо большое вам за такие замечательные ответы. Друзья, спасибо за прекрасные вопросы. Да, вот у нас все так гармонично получается. И мы ждем вас на следующей неделе. Мы продолжим в следующий четверг изучение Бхагавад-гиты. Будем рассматривать 11-й текст. Верно, Анандакиртан?
Да, так, наверное, и будет.
Ну что ж, спасибо всем, что были с нами.
Большое вам спасибо, Инна, и, конечно же, большое спасибо всем слушателям, которые находятся вместе с нами в это время. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.